Текст «Предназначение человека третьего тысячелетия» — это изложение современным языком древнего идеала святых, называемого «Лока Санграха», идеал всеобщего просветления. Человек рожден, чтобы быть свободным. Свободным во всех направлениях. Свободным от нужды бороться за выживание, от земного тяготения, от условий природы, от ограничений тела, от национальных, культурных условностей и обусловленности, от связанности логикой, концепциями и догмами, от законов мироздания, от боли, страха, связывающих правил, произвола, страданий, старости, смерти, болезней, от ограничений времени, пространства, причинности. Этот список можно продолжать бесконечно. Если мы проанализируем нашу жизнь, мы обнаружим, что мы не являемся свободными. Мы являемся связанными существами. Такое состояние называется кармическая обусловленность. К примеру, мы связаны своим физическим телом, законами мироздания, причинами и следствиями. Можно сказать, что пока мы не стали свободными, мы не живем, а скорее жизнь проживается через нас. Мы не управляем своей судьбой, к сожалению. Судьбой всех людей управляют более великие могущественные существа. Эти могущественные существа называются Дева, боги. Именно эти могущественные существа решают, когда человеку родиться, когда умереть, и какие события с ним должны произойти. Разумеется, кое-какая свобода воли у человека есть. Но эта свобода воли очень мизерная по сравнению с его несвободой. Поэтому мы говорим, что когда мы живем в мире сансары, у нас нет свободы. Однако изначально у нас есть подсознательное стремление к абсолютной свободе. И когда человек ищет наслаждение, денег или власть, он ищет на самом деле свободу для своего разума. Когда человек ищет богатство, взаимоотношения или большой дом, он ищет свободу для своего разума. Однако, пока мы связаны с собственной кармой, такая свобода невозможна. Тем не менее, святые утверждают, что человек рожден, чтобы быть свободным. Существует две разновидности миров. Первая разновидность — это так называемые миры чистые, вторая разновидность — миры нечистые. В чистых мирах живые существа не связаны кармой. К примеру, существа в мире богов не связаны законом причин и следствий. Они обладают сверхъестественными способностями. Они могут видеть прошлое и будущее. Они могут свободно перемещаться в любые из миров Вселенной. Для них не существует старости, болезни или смерти. Эти существа непрерывно находятся в состоянии медитации. Они живут не на уровне обыденного кармического сознания, а на уровне интуитивного видения. Миры, где живут эти существа, являются состоящими из тонкой материи. Элементы, составляющие эти миры, не являются грубыми. Они являются едиными с сознанием. Можно сказать, что миры, в которых живут эти существа, едины с умом этих существ. А каждое из этих существ ощущает себя находящимся в центре Вселенной. Такие миры называют чистые земли. К примеру, в религии христианства их называют небеса, раи. Существует два рода таких миров. В первых мирах такие живые существа являются полностью просветленными. Их разум пребывает в недвойственности. Благодаря этому они всегда находятся погруженными во Всевышний Источник. Если говорить о мире людей, то настоящий и нынешний мир относятся к так называемому нечистому миру, потому что он создан не из чистого сознания, а он создан из кармических отпечатков или кармических следов. Кармические отпечатки — это кармы, которые были, коллективные кармы, которые были созданы живыми существами в прошлом. И эти кармические следы были созданы благодаря неясным или затуманенным видам омраченного сознания. Поэтому такие миры, можно сказать, создаются коллективным омраченным сознанием. Можно сказать, что наш нынешний мир является своего рода коллективной визуализацией. Наши коллективные кармы, наше сознание удерживает этот мир, подобно тому, как несколько человек могут видеть одно и то же общее сновидение. И поскольку это сознание затуманено и неясно, то такой мир, созданный из кармических отпечатков, считается нечистым. Ну, наверное, это можно даже не доказывать и не объяснять. К примеру, поскольку в нем существуют страдания, старость, болезни и смерть, конфликты, это легко понять, что этот мир не является чистым. Однако святые говорят, что если мы устраним омрачение и войдем в интуитивное сознание, сила нашего сознания может сотворить чистые миры. И мы можем жить в совершенно других условиях, уже в этой жизни, а не в следующей, не на небесах после смерти. Мы можем жить в совершенно других условиях. Мы можем жить в совершенно других обстоятельствах. Все наше окружение может поменяться, если мы изменим собственное сознание. Святые говорят, что внутри нас, несмотря на омрачение, существует безграничный потенциал. Каждый человек по своей природе обладает космическим сознанием. Внутри каждого существует этот безграничный потенциал. Однако он не виден из-за того, что существует омрачение и двойственность. Когда благодаря вхождению в интуитивное сознание мы раскрываем этот безграничный потенциал, мир вокруг нас начинает меняться. Нам не обязательно быть связанными законами мироздания. Нам не обязательно стареть, болеть или умирать. Нам не обязательно жить в конфликте или дисгармонии с другими или самими собой. Если мы входим в интуитивное сознание, мы можем жить в чистом видении. Чистое видение — это мир абсолютной свободы. И мы можем жить в нем не в следующей жизни, мы можем жить в нем в этой жизни. Поскольку миры определяются факторами сознания. Человек рожден, чтобы стать Богом. Человек рожден, чтобы стать бессмертным. Человек рожден, чтобы играть в бесконечном потоке времени и пространства, путешествовать в безграничных мирах Вселенной, познавая и разгадывая тайны бытия. Человек рожден, чтобы преобразовать свой дух в бесконечное пространство, а свое тело в бессмертное, радужное, сияющее тело света. Человек является всего лишь переходной стадией на пути эволюции. И задача духовной практики — это духовная трансмутация. Человек, который является нынешним, он не является удовлетворительным. Это всего лишь мост на пути к Бога-человеку. Традиционно такой Бога-человек назывался ситха, святой или достигший совершенства. И наша задача как человеческих существ — это трансмутация. Трансмутация в принципиально новое существо — Бога-человека-ситха. До тех пор, пока такая трансмутация не произойдет, мы будем жить в старом мире, и мы будем подвержены всем ограничениям этого старого мира. Ограничения времени, пространства, ограничениями, концепциями, ограничения законами мироздания физическим телом. Все это ограничения. Однако, когда мы реализовываем наш безграничный потенциал, мы превосходим эти ограничения. Человек может превозойти свои ограничения и трансмутировать в принципиально новый вид, в Бога-человека, Бога-человека-ситха. Что означает такая трансмутация? Это означает, что человек последовательно проходит различные ступени реализации. Постепенно его кармическое видение очищается, и нечто новое, новое видение начинает зарождаться внутри него. Вначале мы являемся обычными существами. Затем внутри нас начинает пробиваться дух, заставляющий искать мастера, школу, духовный путь. На это уходит, может быть, десяток лет, в зависимости от кармы. Когда мы нашли, наконец-то, свой духовный путь, нашли своего мастера и нашли свою школу, самая главная задача — это продвигаться по этому духовному пути, реально достигая трансмутации. Если мы не продвигаемся по этому духовному пути, значит, и мы еще пока не определились с ним. Когда мы продвигаемся по духовному пути, мы становимся практикующими, йогами, садхаками. Мы начинаем реально применять все те практики, которые ведут к такой трансмутации. На это уходит примерно, может быть, еще несколько десятков лет, а может быть и вся жизнь. Когда мы обретаем мастерство на пути такой трансмутации, мы становимся мастерами, ситхами. Цель духовной практики не означает всю жизнь оставаться в дилетантах. Духовная практика безгранична, и нам следует пройти как можно быстрее отрезок дилетантства. Цель духовного учителя — это не собрать большую толпу преданных поклонников, которые на него взирают как на некую недосягаемую сущность. Цель духовного учителя — передать мастерство и сделать каждого ученика мастером. Поэтому следующая ступень — это достижение мастерства. Только когда мы достигаем подлинного мастерства в духовной практике, мы становимся по-настоящему способными идти по пути. Мастерство есть радикальная трансмутация нашего сознания. Это не есть еще полное освобождение. Тем не менее, это уже некий определенный уровень. Получить ступень мастерства и стать мастером возможно только обучаясь у другого мастера, обучаясь в духовной школе. Невозможно объявить себя мастером, невозможно считать себя мастером, поскольку должно быть подтверждение от духовного учителя, от линии мастеров того, что ты действительно сумел превзойти свои ограничения. Поэтому традиционно тех, кто пытается стать мастером, они проходят различные испытания. В процессе этих испытаний они доказывают свое право быть мастером. Духовная жизнь — это нечто непрерывного отбора или нечто наподобие непрерывного отсева. Когда мы переходим к одной ступени, мы обнаруживаем себя в совершенно новом слое сознания. И мы видим, что в этом слое сознания живут множество таких же живых существ, как и мы. Мы видим, что старый слой остается позади. И на этом новом уровне сознания мы пытаемся утвердиться. Когда мы утверждаемся на этом новом уровне сознания, внезапно мы видим, что существует множество живых существ, которые выше нас. И мы снова понимаем, что наша духовная эволюция не закончилась, она только начинается. Раньше мы не видели тех существ, которые выше нас. Теперь мы их начинаем замечать, благодаря тому, что мы утвердились на новом слое сознания. Тогда у нас появляется следующий потолок — стремление постичь этот новый слой сознания. Мы прилагаем усилия и проходим определенный путь. И снова перед нами стоит испытание. Когда мы проходим определенные испытания, мы трансмутируем, мы меняемся. Когда мы проходим это испытание и изменяемся, мы открываем следующий слой сознания. И нам может казаться, словно мы достигли очень высокого духовного уровня, словно мы оставили позади всех остальных. Однако, когда мы поднимаемся к этому новому слою сознания, мы видим, что там также много живых существ с таким же уровнем, как и мы. И мы видим, что они там всегда существовали. А те, кто ниже, они остались на своем слое. Тогда мы обнаруживаем, что мы просто перешли в более высокий мир, благодаря тому, что мы изменили свой уровень сознания. Когда мы утвердились в этом более высоком мире, мы видим, что и в этом более высоком мире есть души с более высоким уровнем сознания. Но раньше мы их не замечали. И мы снова стремимся подняться выше. Такой процесс происходит много-много раз. Каждый раз нам приходится утверждаться на новом слое сознания. Каждый раз мы открываем целую локу, мир, и видим, что эта лока также населена живыми существами, одинаковым с нами уровнем сознания. Через некоторое время таким же образом мы обнаруживаем тех, кто выше, тех, кто гораздо выше нас, тех, кто давно вошел в этот слой и сейчас является для него лидером. И снова мы предпринимаем духовные усилия, проходим различные испытания и меняемся, чтобы сделать очередной прорыв. В процессе таких усилий и прорывов наш духовный уровень меняется, и наши взгляды на мир и на самого себя тоже меняются. Мы видим, что духовный путь совершенно глубок, непостижим, и что те представления о духовном пути, которые были у нас 10 лет назад, просто совершенно отличаются. Человек рожден, чтобы творить, созидать. играть, излучать, проявлять силы своего сознания, восхищаться творением других, отражать их, преломлять через собственное «Я», объединять творение своего «Я» с мириадами творений таких, как он сам. Великий, чудесный, мистический мир, полный восторга, экстатического трепета, творчества, радости, тайны, чувства священного и беспредельного. Человек рожден, чтобы быть бесконечным, масштабным, глобальным, пространственным, космическим, чтобы духом охватывать планеты, галактики, метагалактики, спиралевидные туманности и звездные скопления. Он рожден вершить судьбы мира и судьбы Вселенной, зная, что он сам есть Творец, и что он сам и есть весь мир и Вселенная. Человек рожден воплощать гигантские масштабные замыслы, зажигать звезды, рождать галактики, сворачивать в пространство в точку и путешествовать на космических струнах Вселенной. Мы могли бы жить совершенно иначе. Мы могли бы жить совершенно в других условиях. Мы могли бы жить в совершенно другом мире. Не в следующей жизни, а в нашей нынешней, настоящей жизни. Мы могли бы выйти за пределы ограничений времени и пространства. Это не является мифом. Реальность такой трансмутации продемонстрировали великие святые Махасидхи. Когда мы пребываем в двойственности, наш безграничный потенциал не ясен. Все мы обладаем безграничным потенциалом сознания. Однако мы можем распорядиться с ним двояко. Мы можем открыть его в себе или можем его проигнорировать. Есть такая притча. Один святой шел мимо хижины бедняка. Этот бедняк тяжело работал. Он рубил дрова и продавал их. Но несмотря на это, он решил пригласить святого в свой дом. И он дал ему, уложил его спать на свою постель. Святой увидел, что у этого бедняка не было даже подушки. Вместо подушки он использовал большой камень. Благодаря своим мистическим силам он увидел, что это вовсе не камень, а большой слиток золота. Тогда этот святой сказал: «Ты живешь так бедно, но если ты этот слиток золота продашь, все твои проблемы решатся. Тебе нет нужды каждый день рубить дрова и жить так бедно». Крестьянин так и сделал и стал самым богатым человеком в своем городе. В данном случае крестьянин — это мы сами, то есть живая душа, обусловленная страданиями сансары. Слиток золота — это наш безграничный потенциал, который мы игнорируем или не замечаем. Святой — это мастер или духовный учитель, который помогает раскрыть этот безграничный потенциал. Дал ли что-либо этот святой бедняку? Создал ли бедняк что-либо новое? Нет. Он только изменил свое видение камня и увидел в нем его истинную цену. Он его очистил и использовал по назначению. Таким же образом, когда мы очищаем наше сознание, мы входим в поток интуитивного разума. Войти в поток интуитивного разума — это означает перестать отождествляться с периферийными программами своего «Я» и начать воспринимать самые тонкие уровни своего высшего «Я». Когда мы начинаем воспринимать свои самые тонкие уровни своего Высшего Я, мы входим в контакт с самыми глубинными слоями и постепенно начинаем освобождаться от закона кармы. Божества, управляющие Вселенной и судьбами живых существ, действуют именно на этом интуитивном уровне. Когда мы входим на этот интуитивный уровень, мы сами уподобляемся Божеству. Поэтому мы произвольно можем менять свою судьбу, можем изменять свою карму. Мы освобождаемся от законов времени и пространства. Сейчас мы являемся существами, живущими во времени и пространстве. Если мы подумаем, где будут все живые существа здесь сидящие через 300 лет? Где будет все нынешнее через 500 лет? Кто-то будет иметь тело человека, переродившись в следующей жизни человеком. Другие станут божественными духами. Третьи приобретут другие формы. Это реальность. Это абсолютная реальность. Это данность. И не видеть ее может только слепой. А где будет этот мир или все здесь сидящие через 5000 лет? А через 5 миллиардов лет. Когда мы таким образом начинаем размышлять, наше отношение к жизни начинает меняться. Мы видим, что мы живем в потоке времени. Это время нас постоянно меняет. Если мы не меняемся вместе со временем, мы выпадаем из потока трансмутации. Если мы меняемся, опережая время, мы освобождаемся от качеств времени. 5 миллиардов лет или 5 квинтиллионов лет — это ничтожный отрезок времени для бесконечности. Позади нас уже бесконечное множество циклов творения и разрушения Вселенной. Впереди нас такое же огромное количество времени. А наша жизнь является всего лишь вспышкой, какой-то миллисекундой. Жизнь человека по сравнению с продолжительностью жизни богов — это все равно, что наподобие жизнь бактерии, которая живет 24 часа. Мы живем в потоке времени. Однако святые говорят, что мы можем выйти за пределы и за ограничения времени, потому что время является фактором сознания. Если мы представим время в виде видеофильма, то прошлое — это та часть видеофильма, которую мы уже посмотрели. Настоящее — это те кадры, которые мы воспринимаем в данный момент. А будущее — это те кадры, которые мы еще не видели. Тем не менее, тот, кто обладает мудростью, может увидеть всю видеокассету целиком. Освободиться от закона времени означает войти в такое интуитивное состояние ума, которое находится за пределами воздействия времени. В этом состоянии такой человек может четко видеть. Время является фактором сознания. Прошлое, настоящее и будущее существуют одномоментно. Наше будущее со всеми его будущими жизнями уже существует. Также существует прошлое со всеми его переживаниями. Если вы обладаете достаточной силой концентрации, вы можете входить как в прошлое, так и в будущее. Потому что все события, причины и следствия находятся одномоментно Но в потоке сознания они разворачиваются только таким образом, как мы переживаем время. Это подобно тому, как кинокадры существуют на пленке одномоментно, прямо сейчас. Но видеть их можно на экране только по одному. Когда человек входит в интуитивное сознание и раскрывает свой безграничный потенциал, он освобождается от течения времени. Он отсекает прошлое, освобождается от будущего. А когда нет ни прошлого, ни будущего, то настоящее тоже исчезает. Тогда он находится в чистом состоянии ума, где нет ни прошлого, ни будущего. Таким же образом и пространство является производным фактором чистого сознания. К примеру, прямо сейчас мы находимся в бесконечном пространстве. Может быть, мы не совсем осознаем этот факт. К примеру, сейчас вы сидите здесь, в Москве. Но Москва — это часть России, а Россия — часть Земли. А Земля — это часть Солнечной системы. А Солнечная система — это часть нашей галактики, Млечный Путь. Этого никто не может отрицать. А диаметр галактики, Млечный Путь, составляет 100 тысяч световых лет. Это шокирующее расстояние для нашего интеллекта. Но таких галактик, как наша галактика, во Вселенной бесчисленное множество. А Вселенных, Вселенным нет никакого предела. Прямо сейчас пространство бесконечно. Прямо сейчас время бесконечно. Каждую секунду мы живем в бесконечности и в вечности. Но из-за того, что наш ум слишком омрачен и слишком привязан к внешней суете, мы забываем о том, что мы живем в бесконечности и вечности. Святые говорят, что наша самая главная задача — это постоянно помнить о бесконечности и вечности, в которых мы живем. С точки зрения лая-йоги, если применить специальную терминологию, это означает находиться в присутствии, находиться в созерцании естественного состояния. Созерцать свое Высшее Я, открыть свою природу ума как таковую, означает постоянно жить в бесконечности и в вечности. Когда мы правильно тренируемся и открываем природу нашего Я, мы обнаруживаем самый тончайший слой осознавания. Его еще называют антарьямин, внутренний повелитель или внутренний наблюдатель. Мы обнаруживаем, что этот самый тончайший слой сознания находится за пределами пространства и времени. Когда мы утверждаемся в этом тончайшем слое сознания, мы освобождаемся. Человек рожден, чтобы жить в чистых землях, в красоте ландшафтов и пейзажей, гармонии форм, цветов и звуков, священного пространства, благоговейно наслаждаясь и созерцая священное, удивляться возвышенному, играть в запредельном. Человек рожден переживать все бесконечное многообразие и богатство божественных красот, форм, оттенков, цветов, пейзажей, звуков и мелодий и расти через это переживание. Человек рожден, чтобы цвести, проявлять божественную полноту, избыток, цветение, бесконечное изобилие и богатство всех проявлений и постоянно расширять это цветение. Существует два вида миров, как мы говорили, чистые и нечистые. Чистые миры – это миры, в которых существа погружены во Всевышний Источник. Существа в чистых мирах открыли свой безграничный потенциал. Поэтому они постоянно живут в интуитивном сознании. Интуитивное сознание – это очень творческое, свободное сознание, которое превосходит законы времени и пространства. Благодаря этому существа в чистых мирах могут управлять событиями и ситуациями. Они не подвержены закону кармы, закону причин и следствий. В нечистых мирах у живых существ нет открытого потенциала. В нечистых мирах живые существа забыли свой бесконечный потенциал. Поэтому они жестко связаны с законом причины и следствия, законом кармы. Они подвержены влиянию времени и пространства. В нечистых мирах живые существа не принадлежат сами себе. Они не решают свою судьбу. Их судьба решается более высокими существами. Их называют еще девы или ангелы-хранители, внутренние божества. Что это за внутренние божества? Это тонкие творческие энергии, которые находятся в каналах нашего тонкого тела. С точки зрения недвойственности, эти внутренние божества являются проявлениями нашего «Я». В абсолютном смысле весь мир является проявлением Абсолюта. Поэтому с точки зрения недвойственности вся Вселенная с ее адами и божествами является проявлениями нашего Высшего Я. Однако в относительном смысле это не так. Когда в относительном смысле идет речь, можно сказать, что наше относительное Я еще не воссоединилось со своей абсолютной природой. И поэтому существуют тонкие творческие силы, которые превосходят нас сейчас. Они выше нас, интеллектуальнее, умнее, обладают более безграничными возможностями. Можно сказать, это части нашего Я, с которыми мы еще не воссоединились. Вот их и называют ангелы или боги-хранители. И они управляют судьбой человека, его реинкарнацией, его жизнью и смертью. Только тот, кто познал недвойственность, может узнать эти тонкие творческие силы как свое Высшее Я. Живые существа в чистых измерениях находятся в контакте со Всевышним Источником. К примеру, боги, в отличие от людей, не связаны концептуальным мышлением, логикой или эмоциями. Боги постоянно находятся в медитативном переживании, дхьяна. Боги постоянно погружены в интуитивное сознание. Во что погружены люди? Люди погружены в материальные предметы. Они также погружены в эмоции, в концептуальное мышление, в мысли. Люди погружены в ситуации. У людей сильное чувство «я есть это тело» – «ахам дехасме». И благодаря такому сознанию люди образуют свой собственный мир. Этот мир называется «кармическое видение». Кармическое видение – это своего рода коллективная визуализация, которую мы создаем силой своего ума. Все люди сцепляют свои умы и благодаря этому создают общее коллективное кармическое видение. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам следует достичь освобождения, освободиться и перейти в более возвышенное видение, то это следует понимать как освобождение от коллективного кармического видения мира людей. Только освободившись от нечистого видения или от коллективного кармического видения мира людей, можно войти в возвышенное состояние или так называемое чистое видение. Когда мы говорим «нечистое видение» или «нечистые миры», это не означает, что мы порождаем какое-то негативное или отрицательное отношение к тому, что мы воспринимаем. Это не означает, относиться плохо к домам, деревьям или людям, которые находятся в этом мире. Термин «нечистое видение» скорее относится к нашему сознанию, к нашему способу воспринимать мир. Обычно святые говорят, что есть две полярные противоположности – сансара и нирвана. Некоторые считают, что нирвана – это запредельное состояние, которое можно реализовать в самадхи, а сансара – это этот мир. То есть сансару надо отрицать и считать ее скверным миром, а к нирване надо стремиться. Так обычно говорят. Однако более глубокое понимание говорит, что как сансара, так и нирвана есть производные нашего сознания. Сансара есть нечистое, замутненное, омраченное восприятие. Нирвана есть чистое, освобожденное восприятие, когда наш безграничный потенциал полностью реализован. Поэтому чистый мир создается из сознания, которое реализовало нирвану. Не реализовав нирвану, невозможно войти в подлинно чистый мир. Кто-то думает, что после вхождения в нирвану человек входит в некий непроявленный вакуум, что коль все заканчивается в недвойственности и субъект и объект отсутствуют, то нет больше никаких проявлений, нет никаких миров. Словно войти в нирвану – это раствориться в некой безличной, запредельной пустоте, где нет вообще ничего. На самом деле это не совсем так, потому что есть два вида нирваны. Первое – это шуньята или абсолютная пустота. Это сущность абсолюта в его непроявленном состоянии. Второй вид пустоты – это пустота, которая проявляется. Пустота, которая постоянно излучается в виде энергии. И такой способ излучаться называется спанда. Способность излучаться или проявляться – это неотъемлемое качество абсолюта. Поэтому у абсолютного сознания существуют две стороны. И обычно, когда мы говорим о достижении, правильном достижении освобождения, то святые говорят, что непроявленная пустота не является точкой подлинной самореализации. А именно проявленная пустота, пустота, которая излучает из себя бесчисленные энергии и формы в освобожденном состоянии, является той искомой, самым искомым или свободным состоянием. Когда человек реализовал состояние нирваны, он перестает быть человеком, он трансмутирует в Бога существо. Какова стадия такой трансмутации? Сначала человек является обычной заблудшей душой, обычной душой, потерянной в потоке кармы. Затем он какими-то непостижимыми путями становится на духовный путь. Он становится искателем, пчелой, которая летает от одного цветка к другому. У некоторых это состояние может длиться большое количество времени. Другие проходят состояние пчелы за довольно короткое время. После того, как пройдены ступени пчелы, то есть искателя, наступает ступень практика, садху. В отличие от пчелы, практик – это тот, кто хорошо знает, чего он хочет. Он хорошо знает, куда он идет, и он хорошо знает, хотя бы на поверхностном уровне, чему он следует. Пчела еще этого не знает, она просто порхает от одного цветка к другому. Практик, он имеет четкую цель, и он добивается этой цели так же, как спортсмен пытается заработать золотую медаль на Олимпиаде. Если пчела представляет духовный поиск в виде такого развлечения, в виде такого духовного туризма, то садху или практик представляет духовный путь иначе, его сознание более высокое. Он представляет духовный путь как отрезок, который надо пройти или который надо успеть пройти, как путь самотрансформации, который надо совершить и достичь определенного результата. В этом отличие практика от пчелы. Практик – это тот, который учится у определенного мастера или следует определенному стилю практики и пытается в этом стиле достичь каких-то успехов. так же, как мастер боевых искусств пытается стать обладателем черного пояса девятого дана, например. И он ради этого достижения постоянно себя тренирует. Таким же образом практик пытается достичь определенного уровня. Следующая стадия — это стадия мастера. Когда мастерство обретено, практик становится совершенным, сиддхом. Его сознание еще раз изменяется. Сознание сиддха совершенно отлично от сознания обычных людей. Он живет в своих непостижимых сферах. Можно сказать, для обычных людей он непостижимый человек. Да и человеком он-то себя уже не считает. Также его очень трудно понять тому, кто находится на стадии пчелы. Однако тот, кто является практиком, может догадываться о том, на каком уровне находится его сознание. В отличие от обычных людей, совершенный или сиддх вошел в контакт с абсолютным разумом, со Всевышним Источником. Говоря терминами религии, он нашел Бога. Садху, практикующий, находящийся на состоянии пчелы, искатель, они не нашли Бога, они еще интуитивно его разыскивают. Но мастер или сиддх совершенный — это тот, кто его нашел. Он живет в состоянии недеяния. Он живет за пределами времени и пространства. Можно сказать, он ничего не делает. Он играет. Для него больше нет цели этого мира. Для него нет путей этого мира. Все его действия целиком спонтанны и происходят из естественного состояния. У него нет чувства «я», чувства делателя, привязанности к результату, опоры на опыт, развлечения. Все для него равностно. Все для него обладает единым вкусом. Чистое и нечистое, доброе и злое, святое и грешное, внутреннее и внешнее, прошлое и будущее — для него все одинаково. Это ступень ситха, совершенного. На планете ситхов очень немного. Садху — огромные тысячи людей, пчел — миллионы, духовных искателей — миллионы, кармических людей — миллиарды. Но ситхов на планете, может быть, наберется несколько сотен. А какова следующая ступень трансмутации? Следующая ступень — это маха-ситх. Маха-ситх — это тот, кто уже достиг великого совершенства. По качеству его реализация не отличается от ситха святого. Тем не менее, его глубина погруженности во Всевышний Источник такова, что силой своего сознания он может проявлять различные чудесные вещи. Он может силой сознания искривлять время и пространство вокруг себя. Он может формировать ситуации. Одна его мысль может изменить судьбу человека. Его сознание непостижимо для обычных людей, для духовных пчел, для искателей, для обычных практиков. Только мастера могут немного догадываться об уровне маха-ситха, потому что маха-ситх при жизни подобен божеству. Хоть у него есть физическое тело, но сам он является жителем высших сфер. Он давно вышел за пределы ограничений пространства и времени. А какова следующая ступень? После маха-ситха наступает стадия божества. Когда маха-ситх достигает полноты реализации, он уже в этой жизни входит в чистое видение, в полностью чистый мир. Тогда его физическое, даже физическое тело трансмутирует. Его физическое тело превращается в радужное тело божества. Его ум погружен в Абсолют, во Всевышний Источник. Его тело превращается в чистую энергию пяти элементов. Он полностью исчезает из этого мира, но он живет в других невообразимо чистых мирах, подобно божеству. Это состояние еще более запредельно, оно недоступно для понимания начинающим и даже опытным практикам. Только Махасидх может догадываться о том непостижимом уровне свободы, на котором находится Божество, тот, кто реализовал радужное тело. Однако даже после этого духовная эволюция не прекращается. После стадии Божества в радужном теле наступает стадия Божества, способного излучать миллионы или тысячи волшебных эманаций. То, которое может проявлять свою энергию в бесчисленных эманациях. После этой стадии следующая стадия — Божество, Творец Вселенных. После Божества Творца Вселенных наступает стадия полного единства с Абсолютом. Эти стадии настолько запредельны, что говорить о них не имеет смысла сейчас. Итак, проходить процесс духовной трансмутации, развиваться в духовном смысле, это означает делать своего рода такую духовную карьеру. Проходить путь от обычного человека к искателю, от искателя к практику, от практика к мастеру. От мастера к совершенному, от совершенного к Махасидху, от Махасидха к Божеству, от обычного Божества к Божеству Творцу Вселенных, от Божества Творца Вселенных к Абсолюту. Это духовный путь, которым идут все святые. Освобождение от ограничений этой жизни и переход в чистые миры проходит, начинается со стадии мастера Сидха и Махасидха. Это тот отрезок пути, который является человеческим и доступен нам уже в этой жизни. После того, как мы поднимаемся выше, человеческая часть пути исчезает, и начинается божественная часть пути, когда мы трансмутируем в Божество. Человек рожден, чтобы быть вечным, познав время как единую нить сознания, наблюдать бесчисленные метаморфозы времени, созерцать, как идут годы, проносятся столетия, меняются тысячелетия, кальпы и ионы, не затрагивая его вечное «Я». Путешествовать в любую точку времени, в прошлом и будущем. Человек рожден пребывать в неописуемом восторге, экстатичном блаженстве от любви к бытию, чтобы парить, переживать, познавать утонченное счастье и утонченную радость игры, азарт и восторг от участия в играх бесконечности, от участия в космической игре Абсолюта. Состояние того, кто вошел в контакт со Всевышним Источником, это пребывание в блаженстве или пребывание в радости, в восторге. Обычно в нашей жизни радости, блаженства, восторга, экстаза не так уж много. Такие моменты можно пересчитать по пальцам. И то в основном они связаны с какими-то грубыми удовольствиями или наслаждениями, последствием которых все равно является опустошение. Однако в мирах богов ощущение радости, блаженства, восторга, экстаза является чем-то обычным. То есть это является постоянным состоянием души. В нечистых мирах, наподобие нашего, обычным состоянием души является неудовлетворенность, страдание, замешательство. В лучшем случае некое ровное такое, безмятежное состояние. Но в мирах богов все обстоит иначе. Потому что сущность Вселенной — это не страдание и не замешательство. Сущность абсолютного сознания — это безграничная радость, безграничное блаженство. И те, кто находится в созерцании Всевышней сущности или Всевышнего Источника, постоянно пребывают в такой безграничной радости и безграничном блаженстве. Что мешает нам пребывать в такой безграничной радости? прямо сейчас мешает грубость сознания, неутонченность сознания, низкая ясность сознания, не способная отличать интуитивный слой сознания от более грубых слоев. Это отождествленность со своим низшим «я», отождествленность с физическим телом, отождествленность с материальными вещами и объектами, с эмоциями и мыслями, с концептуальным мышлением. Когда благодаря практике созерцания наше сознание утончается, оно может распознавать тонкий интуитивный слой сознания. Это называется на санскрите «вивека» — «различающая мудрость». Тот, кто открыл интуитивный слой сознания, считается мастером, просветленным. Можно сказать, он нашел Бога. Тот, кто его не открыл, является еще новичком, то есть тем, кто ищет, тем, кто еще не обрел единство, целостность Духа. Когда мы открываем слой интуитивного сознания, для нас все радикально начинает меняться. Мы видим, что все надежды и страхи, все привязанности, все отождествления, теории, которые нас связывали, границы нашего разума, культурное, расовое, семейное, национальное, личностное, все это оковы, клетки, которые держали взаперти наше сознание. На интуитивном уровне сознания человек превосходит любые ограничения. Когда он утверждается на интуитивном уровне сознания, он четко осознает: «Я есть беспредельный дух», «Я есть бесконечное сознание», «Я не связан телом, умом, собственным эго, временем и пространством». Когда он переживает такое ощущение постоянно, в нем поселяется глубинное блаженство, которое происходит из контакта со Всевышним Источником Бытия. Такое интуитивное сознание очень ярко, очень интенсивно. Оно в сотни или в тысячи раз более ярко, чем обыденное сознание. Если мы представим какой-либо яркий момент, который мы переживали в нашей жизни, самый яркий момент, пик нашей осознанности, и увеличим его, может быть, в несколько тысяч раз, то это будет примерно тот эффект, который возникает, когда мы вступаем в поток интуитивного сознания. Истинный мастер, он всегда живет только в потоке интуитивного сознания. В потоке интуитивного сознания полностью меняется представление о пространстве, времени, смерти, жизни, рождении, взаимоотношениях. Это совершенно другое состояние. Потому что мастер, живущий в потоке интуитивного сознания, не отождествляет себя ни с телом, ни с формой. У него нет ни прошлого, ни будущего. У него нет имени. Он не может, в принципе, связать себя с какой-то конкретной личностью, даже если он пребывает в каком-либо теле. Истинный человек рожден быть утонченным, возвышенным, чистым, запредельным, непостижимым, чтобы созерцать эту утонченную возвышенность и запредельность во всем, что его окружает, проявлять ее вовне, исправлять дисгармонию, воодушевлять упавших духом, спасать тех, кто в беде, насыщать жаждущих, вдохновлять ищущих, направлять сбившихся с пути, вселять надежду в отчаявшихся, пробуждать спящих, подбадривать бодрствующих. Когда такой мастер входит в интуитивное сознание, он безупречно может постигать сознание других. Он может четко видеть того, кто находится в нем, и того, кто в этом сознании не находится. Те, кто в этом интуитивном сознании не находится, представляются ему как бы слепыми или как бы полностью заблуждающимися. И у него возникает сильное сострадание. У него возникает желание помочь им открыть это интуитивное сознание. Потому что он знает, что все ценности людей, не находящихся на уровне интуитивного сознания, они являются как бы фальшивыми, поверхностными, ложными. И они обязательно будут разрушены временем или обстоятельствами. А это, в свою очередь, принесет большие страдания. Поэтому, обладая состраданием, он пытается рассказать об уровне интуитивного сознания другим существам. Если перевести все описанное на язык традиционных терминов, это будет освобождением, просветлением, ситхи, великий переход в радужное тело, жизнь в чистом видении, переход в чистые земли. Такой переход нам показали реально 84 индобуддийских мухасидха, 16 тамильских ситхов, Рамалинга Свамигау, мои собственные учителя и тысячи других святых различных религий. Это реально. Это реально. Это не миф, не утопия, не мечта. Это возможность, которая реально может воплощена быть для каждого. Ситхи древности оставили нам послание. Святые на примере своих жизней дали нам практические уроки свободы, вечности, бессмертия, творчества, игры и беспредельности. Очевидно, что процесс трансформации будет происходить независимо от общества в целом. Духовная трансформация будет происходить внутри, сначала в отдельных личностях, небольших группах, среди наиболее готовых людей, а затем уже проявляться вовне и распространяться в масштабах всего человечества. Когда критическая масса на Земле, людей на Земле войдет в поток интуитивного сознания, их сознание начнет очищаться. Тогда они создадут новое кармическое, коллективное кармическое видение. Это коллективное кармическое видение преобразует тот мир, в котором мы живем. Тогда мы будем жить совершенно в другом мире. Культурное, национальное, социальное, духовное, религиозное и прочие институты сами перестроятся, когда трансформация охватит миллионы людей и возникнет необходимость воплощения целей человека нового тысячелетия. Для того, чтобы реализовать такие цели трансмутации человека в Бога человека, мы должны создать не конкретную очередную структуру, религиозную школу, учение, линии передачи или культуру, а целую новую цивилизацию, которая соответствовала бы новому видению людей нового человека, человека новой эпохи, новой формации, создать новый статус сознания, новое кармическое видение, новый менталитет во всех аспектах жизни. Поскольку изменение кармического видения — это процесс всеобъемлющий. Он подобен трансмутации человека в совершенно новый биологический вид — Бога-человека-ситха. Такая трансмутация невозможна, пока хотя бы частица старого сознания будет присутствовать в нем. Текст заканчивается санкальпой. Жизнь безгранична, бытие бесконечно, существование вечно. духовная жизнь – это всегда выбор. Это цепь множества различных выборов. У вас всегда есть такой выбор – оставаться на прежнем уровне или постоянно идти вперед, бросая вызов собственным ограничениям. Что означает сделать правильный выбор? Правильный выбор означает утвердиться на духовном пути. Утвердиться на духовном пути означает обрести три сокровища или три драгоценности. С точки зрения учения тантры это очень важно. Это не важно, не то чтобы мы как-то это абсолютизируем. В абсолютном смысле, разумеется, можно сказать, что все является иллюзией или все является брахманом. Но речь идет об относительном измерении, о том, в котором мы живем, где мы находимся 24 часа в сутки. Потому что в абсолютном измерении мы пока, к сожалению, не находимся своим основным сознанием. И все, что мы имеем, это относительное измерение. Поэтому всегда начинать следует, рассматривая две части реальности, как абсолютную, так и относительную. Допустим, если мы рассматриваем только абсолютную часть реальности, мы уподобляемся ведантистам, которые говорят, все есть брахман или все есть иллюзия. Но при этом, если им придется наступить на колючку, они кричат, говорят, что им больно. Забывая о том, что все есть иллюзия или все есть брахман. Поэтому, когда мы говорим об относительной реальности, мы говорим, что духовный путь или становление на духовном пути означает, что постепенно наши приоритеты начинают меняться. То, что было важным для нас, перестает быть важным. То, что было неважным, наоборот, становится очень важным. Это означает, что мы начинаем такую трансмутацию. И то, что является важным для человека, вступившего на путь йоги, это три сокровища. Найти учителя, найти учение и найти школу, в которой следует обучаться. Когда мы нашли учение, учителя и школу, следует ее проанализировать, сравнить с другими учениями, другими школами. То есть следует проделать большую аналитическую работу, чтобы понять, чему ты собираешься следовать. Чтобы расширить свой кругозор, нужно постучать во многие двери. Нужно повстречаться со множеством учителей и изучить множество текстов. Когда твой кругозор расширился, ты обретаешь доверие к своей школе, и ты тогда выбираешь какой-либо путь или специализацию. Без полной самоотдачи своему духовному пути и специализации дальнейшее продвижение невозможно. Что означает самоотдача и специализация? Это означает нечто наподобие перехода к углубленному курсу обучения. Когда мы проходим такой углубленный курс, мы проходим различные ступени, которые подтверждаются нашим учителем или не подтверждаются. Мы совершаем различные достижения или ошибки. На ошибки или промахи нам указывают, наши достижения или победы показываются, обозначаются, на которые мы могли бы опираться. Таким образом, мы постепенно продвигаемся от духовного искателя, подобного пчеле, к практику, а от практика к ситху, к совершенному. Если есть вопросы, я попытаюсь на них ответить.
Помню.